Четвертое. Только около половины девятого Делглиш вышел из дому, чтобы отвезти Генри Кару Ардина в коттедж Джулиуса Корта. Для человека, совсем недавно вышедшего из больницы, подобная задача оказалась весьма нелегкой. Несмотря на худобу, Кару Ардин был на удивление тяжел, а усыпанная камнями тропа неуклонно вела наверх. Делглиш не предложил подвезти Генри на машине, поскольку необходимость протискиваться в узкую дверь могла бы оказаться для инвалида унизительнее и болезненнее путешествия в привычной коляске. Когда они уже уходили, через холл прошел Энсти. Он придержал дверь и помог свести кресло по пандусу. Однако тем Уилфред и ограничился, не предложив воспользоваться автобусом для пациентов. Делглиш гадал, померещилось ли ему, или он и правда различил в прощальной реплике Энсти нотку неодобрения. Первую половину пути оба молчали. Зажав между коленями тяжелый фонарик, Кару Ардин пытался направить трясущийся луч на тропу. Круг света, прыгающий и дергающийся при каждом рывке кресла, со слепительной ясностью выхватывал тайный ночной мир зелени и суетливой жизни. Делглиш, у которого от усталости чуть кружилась голова, чувствовал какую-то отстраненность от своего физического окружения. Две толстые, обитые резиной ручки, неприятно скользкие на ощупь, болтались и проворачивались в ладонях и словно бы не имели никакого отношения к самому креслу. Тропе впереди придавали реальность лишь то и дело попадающиеся под колеса камни и выбоины. Вечер был не по-осеннему теплым. В воздухе витали ароматы трав, как воспоминания о летних цветах. Низкие облака загородили звезды, поэтому путники продвигались вперед практически в кромешной тьме, навстречу все усиливающемуся рокоту моря и четырем прямоугольникам света из Тойнтон-коттеджа. Когда до дома оставалось уже не так далеко, а самый большой прямоугольник превратился в заднюю дверь коттеджа, Делглиш, повинуясь внезапному побуждению, произнес: «В бюро отца Бэдли я нашел мерзкое анонимное письмо. Судя по всему, кто-то в Тойнтон-Грэндж сильно не любил Майкла. Интересно, это личная неприязнь или еще кто-нибудь получал подобное послание?» Кару Ардин запрокинул голову и посмотрел на командора. Делглиш увидел его лицо в непривычной перспективе, как будто оно укорочено. Острый нос торчит, точно шпора, подбородок отвис, как у марионетки, под бесформенной пропастью рта. «Я получал. Месяцев 10 назад. Письмо было засунуто в библиотечную книгу, которую я читал. С тех пор больше не получал и не слышал, чтобы получал кто-то еще. Правда, тема не из тех, на которые люди говорят с охотой, хотя, если бы это стало общей напастью, новости просочились бы. Это самое обычное дерьмо. В письме мне предлагались определенные довольно акробатические методы самоудовлетворения, если я еще способен на такие вещи физически. Желание осуществлять их полагалось само собой разумеющимся». «Значит, послание было непристойным, а не просто оскорбительным». «Да, непристойным, как если бы его автор стремился вызвать отвращение, а не соблазнить или развратить». «У вас есть какие-нибудь соображения насчет авторства?» «Оно было напечатано на здешней бумаге с помощью старого ремингтона, который используется главным образом мисс Уиллисон для распечатки бюллетеней. Она и показалась мне самой вероятной кандидатурой. Во всяком случае, это не Урсула Холлис. она прибыла только через 2 месяца после этого случая. И разве такие вещи обычно рассылают непочтенные старые девы средних лет? В данном случае сомневаюсь. Ну ладно, положусь на ваш, несомненно, куда больший опыт по части непристойностей. Вы кому-нибудь об этом рассказали? Только Джулиусу. Он посоветовал больше никому не сообщать. Порвать эту пакость и выкинуть в туалет. Поскольку совет полностью совпадал с моим собственным мнением, то я ему и последовал. И, как уже говорил, больше такого не повторялось. Сдается мне, развлечение теряет всю свою остроту, если жертва не показывает никаких признаков тревоги и страха. А не мог это быть Холройд? Это не его стиль. Виктор любил оскорблять людей, но я бы сказал не таким образом. Его оружием был голос, а не перо. Лично я относился к нему отнюдь не так плохо, как остальные. Он бил всех без разбору, будто сердитый ребенок. Это была скорее обида на судьбу, чем настоящая злоба. Конечно, за неделю до смерти Виктор сделал просто детскую приписку к завещанию, а Филби и миссис Рейнольдс, домоправительница Джулиуса, засвидетельствовали ее. Только это он, наверное, от того, что окончательно все решил и хотел избавить нас от обязанности поминать его добрым словом. «Так вы думаете, он покончил с собой?» «Ну, разумеется, и все тоже так думают. А как еще это могло случиться? Самая правдоподобная гипотеза. Ведь это либо самоубийство, либо убийство». В первый раз кто-либо в Тойнтон-Грейндж вымолвил это зловещее слово. Произнесенное педантичным высоким голосом Каро Ардина, оно прозвучало столь же неуместно, как богохульство в устах монахини. «Или же тормоза кресла оказались с изъяном», — заметил Делглиш. «При тех обстоятельствах я посчитал бы случившееся убийством». На несколько мгновений воцарилось молчание. Кресло дернулось, попав колесом на камень, и луч фонарика описал широкую дугу, точно миниатюрный и слабый прожектор. Каро Ардин выровнял фонарик, а потом продолжил. Филби смазывал и проверял тормоза на кресле Холройда в 9:30 вечера накануне гибели Виктора. Я в то время был в мастерской, лепил. Я его видел. Потом он ушел, а я остался там 10:00.
Вы рассказали это полиции?
Да, потому что они меня спрашивали. Со своеобразным тактом интересовались, как я провел вечер и не притрагивался ли к креслу Холройда после ухода Филби. Поскольку если бы я притрагивался, то все равно бы не признался в этом, вопрос показался мне довольно наивным. Они допросили и Филби, правда, не при мне, и все же я не сомневаюсь, что он подтвердил мои слова. У меня к полиции отношение двойственное. Я ограничиваюсь тем, что отвечаю ровно то, о чем они спрашивают, ни больше, ни меньше, хотя считаю, что они в общем и целом докапываются до истины. Путники добрались до места назначения. Из двери коттеджа струился свет. А Джулиус Корт, видимый лишь как черный силуэт, стремительно вышел навстречу гостям. Перехватив у Делглиша ручки кресла, он провез Каро Ардина по короткому каменному коридору в гостиную. По пути Делглиш успел краем глаза разглядеть обитые сосновыми панелями стены, красные плитки пола и мерцающий хром кухни Джулиуса. Кухня явно походила на собственную кухню командора, где женщина, которой платят слишком много, а работы дают слишком мало, и только ради того, чтобы смирить муки совести хозяина за то, что он вообще посмел ее нанять, готовит еду на одного, но крайне привередливого едока. Гостиная занимала переднюю часть дома. Судя по всему, когда-то это были два смежных коттеджа, однако в результате перестройки их объединили в один. За решеткой камина весело потрескивал в огне плавник, а оба высоких окна были распахнуты в ночь. Каменные стены тихонько вибрировали от гула моря. Было даже как-то неуютно чувствовать, что ты так близко к обрыву, хотя неизвестно, насколько именно. Словно прочитав мысли гостя, Джулиус произнес: «Мы в 6 футах от 40-футового провала вниз, на скалы. Там, за домом, у меня маленький дворик, огороженный низкой стенкой. Если будет тепло, можно потом там посидеть? Что будете пить? Вино? Или что-нибудь полегче?» «Генри, как я знаю, предпочитает кларет». Делглиш не пожалел о своем выборе, увидев этикетки на 3 стоящих на столике возле камина бутылках. 2 из них были откупорены. Удивительно, что вино этого класса приготовлено для случайных гостей. Пока Джулиус разливал вино по бокалам, Делглиш прошелся по комнате. Там было немало весьма завидных вещиц. Конечно, для того, кому по нраву оценивать чужие богатства. Глаза командора вспыхнули при виде сандерлендского хрустального кувшина, выпущенного в память Трафальгарской битвы, 3 ранних стаффордширских статуэток на каминной полке и пары недурственных морских пейзажей на противоположной стене. Над дверью, что выводила к обрыву, красовалась носовая фигура корабля, витиеватая и искусно вырезанная из дуба. 2 херувимчика поддерживали галеон, увенчанный щитом и оплетенный сетью замысловатых морских узлов. Джулиус заметил интерес гостя. «Сделано году в 1660-м Гринлином Гибсоном, предположительно для Джейкоба Корта, местного контрабандиста. Как ни жаль, но, насколько удалось выяснить, он не приходился мне предкам ни по какой линии. Вероятно, это древнейшая из ныне существующих носовых фигур купеческих кораблей. В Гринвиче считают, будто у них есть более ранние. Да только, я думаю, моя хоть на пару лет да постарше». В дальнем конце комнаты слабо поблескивала на пьедестале статуэтка. Крылатое дитя с букетом роз и ландышей. Мрамор статуи был бледно-кофейного цвета. Лишь веки закрытых глаз чуть заметно подкрашены розовым. Пухлая ручонка сжимала букет цепкой, естественной хваткой маленького ребенка. Губы чуть приоткрыты в полуулыбке, прозрачной и чуть лукавой. Делглиш провел пальцем по щеке мальчика, почти ожидая, что при прикосновении она окажется теплой. Джулиус подошел к нему с 2 бокалами в руках. «Что, нравится? Старинная вещица. Век 17 или начало 18-го. Подражание Бернини. Генри, подозреваю, предпочел бы, чтобы она принадлежала самому Бернини». «Не предпочел бы», — отозвался тот. «Я сказал, что в таком случае был бы готов заплатить за нее дороже». Делглиш с Кортом вернулись к камину и, сев, приготовились к вечеринке, которая, судя по всему, обещала вылиться в крупную попойку. Адам поймал себя на том, что продолжает блуждать глазами по комнате. В ее убранстве не проглядывало никакой показухи. Никаких зримых претензий на оригинальность или особый эффект. И в то же время труда в обстановку было вложено немало. Каждая мелочь стояла на своем месте. «Все здесь», — подумал Делглиш, — «куплено потому, что понравилось Джулиусу, а не в соответствии с тщательным и заранее разработанным планом, не из навязчивого стремления пополнить коллекцию». Однако командор сомневался, что хоть одна вещица куплена случайно или по дешевке. Мебель тоже свидетельствовала о богатстве. Обтянутая кожей софа и 2 высоких кресла с подголовниками выглядели, пожалуй, слишком роскошно на фоне общей простоты убранства — но Джулиус явно выбрал их из соображений удобства. Делглиш мысленно укорил себя за прилив пуританства, заставивший его сравнить эту комнату с аккуратной и безличной непритязательностью, характерной для гостиной отца Бэдли. Каро Ардин сидел в кресле, глядя поверх края бокала в огонь. Внезапно он встрепенулся. «А Бэдли предупреждал вас о наиболее странных воплощениях понятия Уилфреда о филантропии? Или все-таки это нечаянный визит?» Делглиш ждал этого вопроса. Он чувствовал, обоих его собеседников этот вопрос интересует не из простого любопытства.
«Отец Бэдли написал, что рад был бы повидаться со мной. А сюда приехать я решил по внезапному порыву. Долго валялся в больнице, вот мне и показалось хорошей идеей провести несколько дней с ним. Знавал я места и более подходящие для выздоравливающего, чем коттедж «Надежда». Особенно, если изнутри он такой же, как и снаружи», — заметил Каро Ардин. «Вы давно знаете Бэдли?»
«С детства. Он был викарием у моего отца. Впрочем, последний раз мы встречались, да и то совсем мельком, когда я учился в университете».
«И, пребывая в счастливом неведении о судьбе друг друга на протяжении нескольких десятков лет, вы, разумеется, очень огорчились, обнаружив, что он вдруг взял и умер».
Не поддаваясь на провокацию, Делглиш ответил ровным голосом. «Огорчился сильнее, чем мог ожидать. Мы мало переписывались, только обменивались поздравительными открытками на Рождество. Однако в моих мыслях он занимал больше места, чем кое-кто из тех, с кем я встречаюсь ежедневно. Не знаю, почему мне никогда не приходило в голову повидаться с ним. Вечная занятость. Я просто не представляю, как он вписывался в местное общество». Джулиус засмеялся.
«Он так и не вписался. Его рекрутировали, когда Уилфред проходил самую ортодоксальную фазу. Полагаю, чтобы придать Тойнтон-Грейндж определенную религиозную респектабельность. И в последние месяцы я ощущал между ними явственный холодок. А вы, Генри?»
«Судя по всему, отец Бэдли начал сомневаться, кто именно нужен Уилфреду. Священник или гуру?» «Уилфред подбирает любые обрывки философии, метафизики и ортодоксальной религии, какими ему только придет в голову украсить сутану своей мечты. А в результате, как вы, наверное, сами обнаружите, если проживете здесь чуть подольше, этому месту не хватает хоть сколько-нибудь внятной этики. Для успеха нет ничего более фатального. Взять хотя бы мой лондонский клуб». Он посвящен просто-напросто наслаждению хорошей едой и вином, а зануды и педорасты туда не допускаются. Конечно, вслух этого никто не произносит, и все же мы твердо знаем, на чем стоим. Наши цели просты, внятны и оттого легко достижимы. А местные бедолаги уже и сами не понимают, где живут. В приюте, коммуне, гостинице, монастыре или в совсем уж чокнутой богадельне. Время от времени даже сеансы медитации устраивают. Боюсь, Уилфред все больше проникается дзен-буддизмом».
«Ну да, конечно, у него каша в голове», — вмешался Каро Ардин. «А у кого из нас нет? В общем и целом он добр и желает другим только добра. По крайней мере, он тратит на Тойнтон-Грейндж собственные деньги. В наш шумный эгоистический век, когда возобладало мнение, будто личный или общественный протест не должен затрагивать состояние протестующего или требовать от него хотя бы крошечного самопожертвования, это говорит исключительно в его пользу».
«Вам он нравится?» — спросил Делглиш. К его удивлению, Генри Каро Ардин ответил грубо и резко. «Поскольку он спас меня от заточения в больничных стенах, издает отдельную комнату, за цену которая мне посредством, я, разумеется, не могу не восторгаться им».
Настала короткая, исполненная смущение пауза. Каро Ардин добавил, словно желая разрядить обстановку. худшее в Тойнтоне — это еда. Впрочем, тут как раз дело вполне поправимо. Хотя я подчас и чувствую себя жадным школьником, в одиночку пируя у себя в комнате. А необходимость выслушивать, как мои сотоварищи читают выдранные с кровью отрывки из популярных богословских трудов и наименее вдохновляющих антологий английской поэзии, небольшая цена за возможность поужинать молча.
Наверняка существуют сложности с подбором персонала. По словам миссис Хьюсон, главные помощники Энсти — это бывший уголовник и старшая сестра, которая не сможет найти работу в каком-нибудь другом месте. Джулиус Корт потянулся к бутылке кларета и заново наполнил все три бокала.
«Милая Мэгги, прямая, как всегда. Филби, правда, вроде бы привлекался к суду. Конечно, украшением поместья его не назовешь. Так ведь кто-то же должен стирать грязное белье, сворачивать шеи цыплятам, чистить отхожие места и выполнять прочие грязные работы, при мысли о которых чувствительная душа Уилфреда просто трепещет. Кроме того, Филби всей душой предан Дот Моксон, и я не сомневаюсь, что это ей доставляет только радость. Раз уж Мэгги сболтнула лишнего, лучше вам тогда узнать про Дот всю правду. Возможно, вы помните это дело. Она та самая знаменитая сиделка из Неттингхиллской гериатрической лечебницы. 4 года назад Дот ударила пациентку. Совсем легко, но старуха упала. Разбила голову о тумбочку у кровати и чуть не умерла. Читая между строк, из материалов дознания всякий поймет, что бабка была эгоистичной, требовательной и сварливой мегерой, которая и святого вывела бы из терпения. Семья не хотела иметь с ней ничего общего. Ее даже никто не навещал, покуда не оказалось, что праведное негодование приносит отличные дивиденды. Оно, конечно, и правильно. Пациенты, пусть даже самые несносные, неприкосновенны. И в наших же интересах всячески поддерживать эту установку. Инцидент вызвал целую волну жалоб на лечебницу. Результатом стала полномасштабная инспекция по всем пунктам. Управление, уровень медицинских услуг, еда, сиделки. В общем, все на свете. Неудивительно, что они нашли массу поводов для расследования. Были уволены 2 медбрата. А Дот ушла по собственному желанию. Инспекция, хотя и выразила прискорбие по поводу проявленной ею несдержанности, полностью оправдала ее от обвинений в умышленной жестокости. Однако вред уже был причинен. Ни одна другая больница брать Дот не хотела. Помимо подозрения, что она не умеет держать себя в руках при стрессе, ее упрекали в том, что Дот навлекла на больницу инспекцию, от которой никому ничего хорошего не вышло. Да еще 2 человека потеряли работу. Чуть позже Уилфред попробовал связаться с ней. По отчетам расследования у него возникло впечатление, что она привыкла работать не за страх, а за совесть. Выследить Дот оказалось непросто. Однако он все же ее нашел и предложил приехать сюда, чем-то вроде сестры-хозяйки пополам с домоправительницей. На самом деле, как и остальные члены персонала, она делает все, что требуется, от ухода за больными до стряпни. Не сказать, чтобы Уилфредом двигала чистая благотворительность. Не так-то просто найти персонал в такое специализированное и далекое от цивилизации заведение. Не говоря уж об ортодоксальных взглядах Уилфреда. Если он потеряет Дот Моксон, то найти замену будет трудновато.
Я помню эту историю, хотя саму мисс Моксон не запомнил, — произнес Делглиш. Мне скорее кажется смутно знакомой молоденькая блондинка Дженни Пеграм. Так ее зовут. Карардин улыбнулся, снисходительно, но с оттенком презрения.
Так и думал, что вы про нее спросите. Уилфреду следовало бы использовать ее для сбора средств. Ей это понравится. Не знаю никого, кому лучше удавалось бы нацепить выражение этакого тоскливо возвышенного, бессловесно стойкого, долго терпения. При должном употреблении она бы принесла приюту целое состояние.
Джулиус засмеялся. Как вы уже поняли, Генри ее не слишком жалует. Если она окажется знакомой, то вы, надо полагать, видели ее по телевизору года полтора назад. В тот месяц средства массовой информации из кожи вон лезли, чтобы разбередить общественную совесть Британии на тему молодых людей с неизлечимыми хроническими заболеваниями. Продюсер передачи разослал подручных на поиски подходящей жертвы. Они отыскали Дженни. Последние 12 лет ее содержали, и очень даже неплохо содержали в доме для престарелых. Насколько я понимаю, отчасти потому, что не смогли найти для нее другого места, а отчасти из-за того, что ей нравилось, как прочие пациенты и посетители ее неимоверно балуют. А еще в той клинике имелись группы физиотерапии и прочие медицинские навороты, которые были для нее крайне полезны. Однако программа, как сами можете без труда вообразить, выжила из ситуации все возможное. Несчастная 25-летняя девушка заперта среди стариков и умирающих. Она отрезана от мира без помощи, без надежды. Вокруг нее старательно рассадили самых старых и слабоумных пациентов, а Дженни была просто бесподобна. Пронзительное обвинение по адресу бесчеловечного Министерства здравоохранения, совета директоров клиники, персонала и прочее, и прочее. Как и следовало ожидать, на следующий день разразилась буря общественного негодования, продлившаяся вплоть до следующего подобного репортажа с новым главным героем. Сострадательные английские обыватели требовали, чтобы Дженни нашли новое место. Уилфред предложил освободившуюся вакансию. Дженни согласилась и примерно 14 месяцев назад перебралась сюда. Никто не знает, что она думает обо всех нас. Лично я бы дорого заплатил за то, чтобы заглянуть Дженни в голову. Делглиш удивился тому, как хорошо Джулиус знал пациентов Тойнтон-Грейндж, и все же больше задавать вопросов не стал. Ненавязчиво выпав из общей болтовни, он сидел, потягивая вино и вполуха слушая бессвязные реплики собеседников, связанных общими знакомыми интересами, неплохо знающих друг друга и старательно поддерживающих иллюзию дружбы. Делглишу не хотелось включаться в игру. Кларет заслуживал того, чтобы его пили молча. Адам осознал, что впервые после болезни пьет по-настоящему хорошее вино. Приятно, что еще одна из тихих радостей жизни сохранила над ним свою власть. Только через пару минут он наконец понял, что Джулиус обращается непосредственно к нему. «Прошу прощения за эту затею с предложением выступить и прочесть стихи. С другой стороны, отчасти я даже рад. Отличная иллюстрация к еще одной особенности обитателей Тойнтон-Грейндж. Они всех используют. Вроде и несознательно, но так уж получается. Говорят, будто желают, чтобы с ними обращались, как с обычными людьми, а сами тут же требуют чего-нибудь этакого, чего обычному человеку и в голову бы потребовать не пришлось. И как откажешь? Надеюсь, теперь вы не станете слишком сурово судить тех из нас, кто не в большом восторге от Тойнтона.
Нас? Группку нормальных людей, пленников этого места.
И такие тоже есть?
О, да! Я-то часто уезжаю в Лондон или куда-нибудь за границу, поэтому меня здесь особенно не удержишь. Однако подумайте, например, о Милисенте, привязанной к коттеджу, потому что Уилфред не берет с нее платы за жилье. Все, что она по-настоящему хочет, это вернуться к бриджу и кремовым пирожным курортов Челтнема. Так почему же Милисента не уезжает? Или Мэгги? Она всегда твердит, что хочет жить полной жизнью. Ну, строго говоря, все мы этого хотим. Так Уилфред пытался приохотить ее к наблюдениям за птицами. Помню, она еще вскричала в сердцах: «Если мне придется наблюдать за еще одной гнусной чайкой на скалах, я с воплями брошусь с обрыва в море. Милая Мэгги, я очень привязан к ней, когда она трезвая. А Эрик? Уж он-то мог бы сделать попытку вырваться на свободу, проявив немного храбрости. Приглядывать за 5 пациентами и проверять качество крема для рук и талька — это едва ли достойная работа для дипломированного врача, пусть и с нездоровым пристрастием к маленьким девочкам. А Хелен Рейнер? Впрочем, лично я полагаю, что причины, по которым наша загадочная Хелен остается здесь, куда проще и понятнее. И все они жертвы отчаянной скуки. Так, а теперь я заставляю скучать вас. Не хотите послушать музыку? Когда Генри навещает меня, мы с ним обычно ставим записи. Делглиша вполне бы устроил просто кларет, без всяких разговоров и без музыкального сопровождения. Однако он видел, что Генри очень хочется послушать музыку. Вероятно, не меньше, чем Джулиусу продемонстрировать мощь своей стереосистемы. Поэтому в ответ на предложение выбрать, он попросил поставить Вивальди. И когда включили проигрыватель, вышел во дворик. Джулиус выбрался за ним следом, и они вместе молча стояли возле невысокой ограды над краем утеса. Впереди мерцало море, загадочное и призрачное в тусклом свете немногочисленных звезд. Судя по всему, настал отлив, но волны шумели еще совсем близко, глухо ударяя о каменистый пляж внизу. Низкий многоголосый рокот словно бы служил фоном для высокой, сладкой мелодии скрипки. Далглишу почудилось, будто на лоб ему падают хлопья пены. Правда, когда он поднял руку, то оказалось, что это всего лишь игра воображения, вызванная порывом свежего ветра. Выходит, в приюте орудовало целых 2 анонимщика, хотя лишь один из них по-настоящему увлекался своим непристойным занятием. Смятение Грейс Уиллисон и сдержанное отвращение Карардина явно свидетельствовали, что письма, полученные ими, отличались от того, что лежало в надежде. И все же сомнительно, чтобы в одно и то же время в столь маленькой общине объявилось 2 любителя анонимок. Поэтому, само собой, напрашивалось предположение, что письмо отцу Бэдли положили в бюро после его смерти, специально, чтобы Делглиш нашел послание. Если так, то сделал это человек, который знал о существовании, по крайней мере, 1 такого письма. Слышал он и о том, что текст набит на тойнтонской бумаге и тойнтонской машинке, хотя явно не видел самой анонимки. Письмо Грейс Уиллисон было напечатано на «Империале», а рассказывала она о нем только Дот Моксон. Письмо Кару Ардину состряпали, как и письмо отцу Бэдли, на Ремингтоне. А Генри доверился лишь Джулиусу Корту. Версия опять же возникала сама собой. Однако, как мог такой умный человек, как Корт, рассчитывать, что столь грубая уловка обманет профессионального сыщика или даже рьяного любителя? А с другой стороны, на это ли был расчет? Делглиш подписал отправленную отцу Бэдли открытку одними инициалами. Если преступник, воровато шарящий по ящикам, нашел ее, она сообщила ему, что 1 октября к священнику должен был приехать знакомый, скорее всего, какой-нибудь собрат по профессии или старый прихожанин. Поэтому имело смысл состряпать какие-нибудь фальшивые улики на случай, если отец Бэдли успел сообщить гостю, что его нечто тревожит. Почти наверняка анонимку подложили в бюро перед самым приездом Делглиша. Если Энсти и правда проглядывал бумаги отца Бэдли на утро после его смерти, он бы точно обнаружил подметное письмо и ни за что бы не оставил его там лежать. Однако даже если Делглиш и перемудрил с этими умопостроениями, и отец Бэдли получил анонимку на самом деле, Адам не сомневался. Все равно Майкл вызвал его по иной причине. Отцу Бэдли хватило бы опыта найти виновника и разобраться с ним. Старый священник был слегка не от мира сего, но уж никак не наивен. В отличие от Делглиша, он, скорее всего, достаточно редко сталкивался с наиболее впечатляющими грехами. Да только это не значило, что он не мог их понять или им посочувствовать. Как и любой другой приходской священник, он наверняка вдоволь насмотрелся на мелочных, злобных и противных грешников во всем их прискорбном и ограниченном разнообразии. Он нашел бы, как им ответить. Мягко, сострадательно и все же непреклонно. В этом Далглиш нисколько не сомневался. Нет, когда отец Бэдли писал, что хочет получить профессиональный совет, он имел в виду именно это – совет полицейского по делу, с которым сам священник справиться не в состоянии. Едва ли сюда подходило расследование злой, но даже не слишком гнусной, анонимки, автор которой принадлежал к узкому кругу лиц, знакомых святому отцу. Перспектива докапываться до истины повергала Делглиша в глубокое уныние. Ведь он приехал в Тойнтон как частное лицо. У него не было ни полномочий, ни даже необходимого оборудования. Сортировку книг отца Бэдли можно растянуть на неделю, ну, чуть дольше. А потом? Под каким предлогом ему оставаться здесь? А если он не найдет, с чем обратиться в местную полицию? Что значат все эти смутные подозрения, мрачные предчувствия? Старый священник умирает от очередного, на сей раз ставшего роковым, сердечного приступа. Умирает тихо и мирно у себя дома, успев в последний момент зачем-то надеть облачение, должно быть, не понимая, зачем он это делает. Вероятно, из символизма, из неосознанного стремления последний раз утвердить так свой сан и свою веру. Тут можно придумать с дюжину самых различных объяснений, простых и понятных, и уж куда более правдоподобных, чем тайный визит убийцы, попросившего об исповеди, чтобы получить предлог для посещения жертвы. Пропавший дневник. А кто докажет, что отец Бэдли самолично не уничтожил его перед тем, как попал в больницу? Взломанное бюро. Оттуда не исчезло ничего, кроме дневника. Да и вообще из коттеджа не пропало ничего ценного. В отсутствии других улик можно ли начинать официальное расследование только на основании потерянного ключа и взломанного замка? И все же отец Бэдли посылал за ним. Его что-то тревожило. И если Делглиш способен за 7-10 дней выяснить, что именно, не слишком грубо вмешиваясь в чужую жизнь, то он намеревался приложить к тому все усилия. Уж хоть это-то он обязан сделать для отца Бэдли, но не более. Завтра он заглянет в полицию и к поверенному преподобного. Если всплывет что-то подозрительное, пусть с этим разбирается полиция. А он, Делглиш, с расследованиями закончил. Хоть профессиональными, хоть любительскими. И смерти старого священника недостаточно, чтобы это решение изменить.